Всех приветствую, с вами на связи Роман Голованов, это наш большой вечерний информационный эфир. И у нас сейчас состоится очень важный разговор, чтобы осмыслить все происходящее. Ну, если кто желает, это можно даже сказать, подведение таких итогов этой недели, самых главных, но которые определяют наше движение на будущее. Александр Гельч Дугин у нас в эфире, большой русский мыслитель и философ. Александр Гельевич, здравствуйте, спасибо, что нашли время.
Здравствуйте.
Вот первым, кто, по сути дела, официально озвучил факт того, что Евгений Пригожин погиб, это был президент Владимир Путин. И выразил соболезнования и четко расставил все по своим местам, что ребята из Вагнера — это русские воины. Это русские воины, и им это тоже было нужно. Вот на протяжении даже всей истории Вагнера, от создания до вот этой точки тяжелой, нужно было понимать, что они воины русские и сражаются за Россию. Александр Гельевич, вот хотелось бы во всю эту историю зайти вот с какой стороны. Много звучало и версий, и предположений, и домыслов. Вот Владимир Владимирович сказал, ведет следствие. Но интересно посмотреть на сакральность смерти. Потому что вот вы у себя написали, что случайной смерти нет вот, для неслучайных людей. Что такое смерть? Как к ней относиться? Я же помню, что Пригожин носил вот, самый там патч, с которым чаще всего появлялся в кадре. Это «Груз 200, мы вместе». И в этом очень много смыслов.
Знаете, я думаю, что Евгений Пригожин, несмотря на его довольно специфический лексический способ изложения своей позиции, много обсценной лексики, подчас скорее подразумеваний, нежели ясных высказываний, он был очень глубокий человек. То есть он был гораздо глубже, чем казался. Казалось, что он просто такой сорвиголова, не знающий, абсолютно никак, не признающих никаких границ, человек такой железной воли, преодолевающий любые пределы и не сильно склонный к тому, чтобы задумываться о каких-то вещах или формулировать какие-то философские идеи. Да, это так, но определенное измерение у него было. Я думаю, что в принципе, вот то, что воплощает в себе Евгений Пригожин, воплощал в себе, это некоторый долгий роман со смертью, именно роман. То есть я думаю, что у него со смертью были именно очень интимные романтические отношения. То есть он как-то на каком-то этапе своей сложной очень жизни, он с ней как-то познакомился другим способом, чем обычные люди. Она у него была не впереди, а где-то рядом. То есть она его сопровождала, а он с ней соотносился. И я думаю, отсюда его такое даже немного патологическое, сверхчеловеческое бесстрашие. То есть он не воспринимал смерть как что-то внешнее, как идущее откуда-то извне. Он воспринимал ее как то, что живет в нем и то, с чем он живет. И это делало его совершенно необычным человеком. Для многих он был удивительно отталкивающим, потому что так отталкивает смерть, а для других удивительно привлекательным и притягивающим, потому что смерть притягивает. И в этом отношении вот есть такая поэма румынская «Миарица», называется. Лучан Благо, румынский философ, считал, что это ключ к пониманию вообще румынской идентичности. Там речь идет о том, как пастушок, зная, что его убьют его подельники, другие пастушки, не сопротивляется этому, а передает своей овечке послание для мамы, которая будет страдать без него. И смысл в том, что ты не говоришь, что я умер, скажи, что я вышел, что я женился на самой прекрасной из дев, на самой красивой, на самой замечательной, на солнечной деве. я женился. И вот это правда. И вот, собственно, для человека, который был помолвлен и обручен со смертью, наступление смерти – это брачный пир. Я думаю, что в том, что делал Пригожин в его войне, в его мужестве, в его героизме, в его восстании, тоже таком же безумном и нерациональном, как и все, что он делал, и одновременно очень могущественным, это присутствие смерти было постоянно. Поэтому по-другому судить можно, конечно, и оценивать, кто убил, за что убил, почему, как это произошло технически, какие будут последствия, кто как к этой смерти отнесется. Это, наверное, важно для общества, для нашей войны, для политики. Но для самого Пригожина было явно важнее что-то иное. Он был, безусловно, русским патриотом, он был героем и воином, но, может быть, он нам напоминает о этой стороне, экзистенциальной, если угодно, стороне героизма, об этой помолвке со смертью. И в этом случае для него лично, я думаю, произошло самое главное событие его жизни. Он умер.
Вот я же помню его отношения и те слова, которые он один из первых проговорил. И для меня вот это было вот ключевое, что если вы там умрете, если вас там убьют на войне, мы вернем ваше тело домой, вас похоронят. Это бесконечно важно. То есть вот во всей этой гонке танки зашли слева, справа, вот стратегическое наступление, Новоселовка. Вот такие вещи просто улетают. Их тоже, может быть, даже их как-то забалтывают, если честно так скажем. А здесь, что если ты там погибнешь, тебя вернут и похоронят дома, то есть в родной земле, там вот где-то, может быть, или на кладбище героев, или рядом с родителями. Вот для меня тогда это было, вообще вот такая точка была очень серьезная, когда это было произнесено вслух.
Такой в своей глубине это народ хлеба. Мы живем в мистерии хлеба. То есть мы видим себя как колос пшеницы, в основании которого лежат умершие предки, которые находятся на погосте. И когда мы умрем, мы сами упадем в эту землю, и мы станем истоком колосьев для других людей. И в этом отношении погост, кладбище для русского человека было совершенно не тем, чем оно стало сегодня. Просто таким унылым, печальным местом, где люди, которые смеялись, шутили, балагурили, делали карьеру, приносили деньги, ходили по каким-то малозначимым встречам, они вот вдруг туда рухнули. Раньше это было место жизни, кладбище. Это место, это как поле. Там были посеяны семена наших предков. И поэтому погибший на войне человек, конечно, когда его тело удавалось доставлять на родную землю, это считалось как раз замыканием этого круга хлеба. То есть таинство хлеба продолжалось, оно восстанавливалось. И, соответственно, когда он оказывался в родной земле, ну пусть даже вот не в своей, ну, в родной деревне или не на своем родовом кладбище, но в своей земле, он был посеян не мимо плодородной матери земли, не на камни, не в какие-то сорняки. Он был посеян в возделанную почву, политую кровью других русских людей. Вот это таинство хлеба на войне и в критических ситуациях в русской душе обнажается, всплывает. То есть мы на самом деле гораздо, гораздо глубже и гораздо фундаментальнее, чем мы кажемся. И для Евгения Пригожина, для него вот понятие русское было очень-очень ценно. Он мало об этом говорил, он был скромный, сдержанным в этом вопросе человек, но в некоторых случаях это прорывалось. Есть люди, которые так много говорят о русском, что это становится даже противно. Он говорил о каких-то очень конкретных, простых вещах, но вкладывал в них очень много. И даже вот его потрясающий фильм «Лучшие в аду». Ну, это же лучшее произведение, на мой взгляд, искусства о войне, просто произведение искусства о войне, ну, на уровне Юнгера или Хемингуэя. То есть это что-то принципиально новое. Это же человек удивительного стиля. Посмотрите, но удивительного стиля. Человек, нам так не хватает стиля. Я понимаю, что здесь обсценная лексика, здесь подчас совершенно такие безумные дикие поступки, но какой стиль? Фактически в нем было что-то ницшеанское, на мой взгляд, в Пригожине. Какая-то невероятная насыщенность экзистенции. Люди вокруг него, по крайней мере, когда они попадали в ауру, они мутировали просто от одного его присутствия. А про Уткина я ничего не могу сказать. Наверное, это тоже очень большой человек. Он держался в тени, практически никогда не был на первом плане. Но то, что представлял собой Вагнер, кто-то написал сегодня справедливо, что Боб Динар, такой король наемников, о котором ходят легенды до сих пор и во Франции, но он просто, и даже знакомством, которым так кичился тот же Эдуард Лимонов, но это просто что-то жалкая пародия по отношению к Евгению Пригожину. Он возвел свой коллектив Вагнер на какую-то недосягаемую высоту просто. Это стало мифом при жизни. И это мало кому удается. Мне представляется, что это событие, оно требует очень серьезного осмысления. И именно элита застыла как вкопанная, потому что он ее хотел как бы помножить на ноль, когда поднял восстание, которое я осудил, кстати, я считаю, что это было, это вот это уже было совершенно за гранью, и это было совершенно неверно, абсолютно. Но и сейчас своей гибелью, мне кажется, он эту и нашу элиту, которая, вот, на мой взгляд, совершенно не соответствует основным параметрам, историческим вызовам нашей страны, он как-то поразил, он ее резанул, он хлестнул ее как бритвой. И вот поэтому она сейчас боится открыть рот. Что не скажешь об этом человеке, все будет очень ответственно, очень серьезно.
Вот я прочел у кого-то из ребят, кто общался и был близок к Евгению Викторовичу, что если бы ему рассказали то, как он погибнет, как все это случится, что вот будет самолет, который взорвется в воздухе, все будет вот так, что он бы даже бровью не повел и сказал, значит, так. Вот так, значит, так. И я у вас тоже подсмотрел, что вы говорили, Даша говорила, папа, надо молиться за Пригожина, это еще при жизни. Когда вот, а вот уже звучали такие слова.
Да, Даша очень проницательный человек была. Она была своей тонкостью, особенно в последние годы, и проницательностью меня поражала. Вот однажды она пришла и сказала, вот смотри, какой сильный человек Пригожин, Вагнер. Это воплощение воинской доблести, это воплощение пассионарности, это такой солнечный субъект, который растворяет просто своим одним присутствием любые границы, но никто не знает, есть ли у него и другая сторона, а что скрывается в его душе, а что в его сердце. Он кажется настолько дерзким, настолько крепким, настолько основательным, настолько агрессивным, если угодно, что его боятся, его уважают, за ним идут. Но точно говорит, он не вызывает ни у кого желания помолиться. А на самом деле у этого человека есть душа, ее никто не видит, ее не воспринимает, и сам он ее на самом деле вот от религиозных, может быть, каких-то аспектов он как-то сторонился, но при этом душа есть, и Даша сказала, давай за него молиться, никто же не помолится, никого в голову не придет молиться за простых людей, за тех, кому нужна помощь, нежность, за своих близких, за тех, кто вызывает жалость, кого хочется как бы нежно поддержать, а таких сильных не молятся. Давай молиться о сильных, вот Даша сказала. Я помню ее пророческие слова, это, конечно, удивительно. И он пришел на ее похороны, я с ним был до этого не знаком, пришел очень на краткий момент, неожиданно. Он появился вот Я, конечно, был с Наташей, с супругой в шоке. Плохо соображали даже вообще, где мы находимся. Что было непонятно. Я просто он подошел, как вихрь. Такой. Он обнял меня, он сказал, держитесь. Ничего говорить не буду, ничего сказать не могу. Я еду, чтобы убить их всех. И это же не просто слова. Он повернулся и так же, как вихрь, вышел из останки. Вот такое впечатление, что вот это он услышал каким-то образом, услышал эту молитву нашу с Дашей, Дашу молитву, не зная об этом, естественно. Вообще, видное дело, кто за кого молится и кто считает, думает о чьей душе, об этом вообще никто не говорит. Сейчас просто Даши нет, Пригожина нет. То есть мы можем об этом говорить, но это есть какое-то таинство душ, родство душ, которое не на поверхности, которое двигается совершенно по другим путям, по другим траекториям, по другим маршрутам. Вот эта жизнь души, о которой мы вообще забыли, которую мы куда-то утратили, где-то ее потеряли, просто обронили. Мы обронили душу. И поэтому нам то, что делал Пригожин, просто было непонятно. А с точки зрения души, с точки зрения насыщенного присутствия человека в этом довольно сложном и страшном мире, где концы с концами подчас совершенно не сходятся, вот это присутствие души в нем как раз Даша разглядела в такой яркости, как, может быть, самую главную его черту. Ну, естественно, его образ с этой душой в общественном сознании вообще ничего общего не имел, никак не коррелировался.
Александр Гельевич, то все то, о чем мы говорим, ну, про смерть, потому что, еще раз я скажу, смерть — это очень важно. Смерть иногда важнее даже того, как человек жил. Иногда, чаще всего, там, в большинстве случаев. И ну, как подведение всего, черта. Вот почему все эти смерти не зря?
Вы знаете, смерти, пожалуй, вообще в смерти человека — это то, где нет вообще никакого прикладного значения, никакой утилитарности. Это наивысшее таинство. Для христиан это очень понятно, потому что ты прожил на этой земле, забыв о своей душе. И сейчас, когда приходит момент умирать, ты думал, что ты живешь временно, и что телесная жизнь — это все. И вот ты сейчас стоишь на пороге того, чтобы обнаружить, что это вообще не все, это микроскопическая часть вечной жизни. Но ты, все зависит, это вся вечная жизнь, вся огромная вечность зависит от того, как этот фрагментик, как эта мгновенница ты прожил, как ты смог распознать хитрости этой телесной иллюзии, в которой ты по уши погружен, как в асфальт впечатан, как ты смог выбраться оттуда, или смог ли, как ты смог обратиться к Богу и небу, которые вообще вычеркнуты из нашей жизни. И вот это отчет, поэтому нет ничего важнее для христианина момента смерти. И смерть — это вечное начало, это начало настоящего бытия. И это временное испытание, тем не менее, и является самым главным, но ты понимаешь, это всегда в самый последний момент, когда уже практически ничего исправить нельзя. И блаженны те, кто живут вместе со смертью, вот раньше, прежде чем они умрут. Наши святые отцы говорили, блаженны те, кто умерли при жизни. И вот тогда они родятся и оживут в смерти. А если мы полной грузией отдаемся этому темному существованию, мы фактически оказываемся под властью князя мира сего, который не имеет власти над вечной жизнью, он имеет власть только над временной жизнью. И в этом отношении говорить о пользе или бесполезности смерти, мне кажется, занижать ее значение. Она важнее, чем польза, и важнее, чем выгода или ее отсутствие. Это таинство. Это таинство, которое, в общем, делает человека человеком. Не случайно греки называли людей смертными. Нет смерти у ангелов, нет смерти у животных, камней. Они гибнут просто. Это не смерть. Только человек смертен. Это фактически смерть — это то, что делает человека человеком. Ну, а если говорить о том огне, который Пригожин и Вагнер нес, я думаю, что он будет гореть и дальше. Это же русский огонь. Не Пригожин его выдумал, и не Уткин его сконструировал. Он живет в каждом русском человеке, просто часто спит, мы не догадываемся об этом. Кстати, как и трагедия Даши, она зажгла такое мужество в людях. Столько людей просто пошли эскадронами на фронт этой нашей войны. Это представить себе трудно. Вот сейчас была годовщина Дашиного ухода, и видно, ее присутствие просто раскатано в улицах, в памятниках, в фестивалях, в операх, которые пишут в ее честь, и в русских солдатах, и в русских героях, в русских офицерах, в русских генералах, для которых ее трагедия, ее гибель стала силой и огнем победы. И я думаю, что вот здесь как раз вот этот огонь Даши и огонь Вагнера, он созвучен очень, он сливается в одно. Это не значит, что их смерть полезна. Так, мне кажется, неверно. Просто их смерть достойна. Их смерть была на пике. И хотя Пригожин прожил свою богатую жизнь, он был на самом деле очень, я думаю, живым молодым человеком, потому что когда жизнь сталкивается со смертью, она всегда очень юная. То есть только дряхление, такое вот только забвение о смерти вот превращается в такое гниение, в смердение, доживание. А это, кстати, для многих людей и в молодежи подчас присуще. Тот молодой человек, который не отличается вот этим горением, стремлением преодолеть границы, он не молодой. То есть он уже старый, уже дряхлый, что не скажешь о Пригожине. И еще, конечно, важный такой символический момент – падение, как и взлет. Это движение по вертикали. Это глубочайший символизм. И ангельские иерархии, лестница Иоанна Лествичника и лестница в небо, которую видел патриарх Иаков – это вертикаль. И если не будет риска упасть, не будет сил подняться. И вот это падение и взлет для платоновской философии – это главное свойство души. Душа никогда не находится на горизонтали, она не отсюда родом. Она падает сюда, и она взлетает отсюда. Или это падение самолета, можно, у меня она вызвала ассоциацию с таинством хлеба, с русским таинством семени, которое бросается в землю и восходит оттуда. В этом смысле, я думаю, смерть одного героя порождает жизни тысяч героев. И это не потеря, это не случайность, это недоразумение, это не результат каких-то интриг. Даже все, если это было, и случайность, и теракты, или успешная спецоперация врага, и что-то еще, чего мы не знаем, может быть, узнаем, может быть, нет, это все не имеет значения перед фундаментальным метафизическим фактом, что смерть героя – это само по себе некоторое фундаментальное духовное богатство. Не случайно вот смерть святых, мучеников – это основа нашей церкви. И смерть героя – это основа трагедии, это основа нашего мировосприятия. Человек создается на самом деле театром. А в театре мы видим судьбы героев, разорванных пополам, героев, страдающие герои, превосходящих сами себя, и это трудно, это жестоко, это невыносимо, это вызывает у нас слезы, но именно потому, что мы, созерцая трагедию на сцене, способны испытывать такие сильные чувства, мы сами и остаемся людьми. Но ведь герои — это не только в искусстве. В искусство они приходят из жизни, а в жизни они приходят из искусства. И искусство и жизнь героев – это настоящие, они сходятся в одной точке. Потому что люди, которые смотрят царя Эдипа или Антигону, они, их душа движется, когда они видят эти образы. Или Шекспира, леди, или короля Лира, например, или Макбет. Когда они погружаются в этот накал таких сверхчеловеческих мук, страстей, которые раздирают душу человека, они так начинают жить. И поэтому они идут на войну, они совершают героические подвиги во имя церкви, во имя Родины, во имя народа, во имя близких. Вот этот героизм человеческой души, как призывание человеческой души, Вагнер и Пригожин сумел так ясно и так широко донести, как, на мой взгляд, мало кто в последнее время. Нам герои опять появляются в нашей жизни. Настоящие герои, не псевдогерои, не симулякры, не подделки, не какие-то элементы госзаказа. Они приходят из жизни, их никто не ждет, никто не просит, никто их не делает. Они сами являются, и это очень, очень важный момент. Но судьба героя трагична. Если бы она была иной, то мы бы имели дело не с героем, а с кем-то еще.
Я надеюсь, наши зрители, мы сейчас разговор продолжим, но надеюсь, что после программы или вечером, когда уже там телевизор выключится и вот эта вот тишина дома наступит, вы тоже об этом подумаете. Подумайте на эту сакральную и таинственную тему смерти. Потому что вот это время родило настоящих героев, героев-мучеников, что мы видим Даша Дугина, Максим Фомин, Владлен Татарский, Евгений Пригожин, отец Михаил Васильев, батюшка ВДВ. Это мученики, настоящие мученики.
Мы Числа. Продолжим.
Да, мы продолжим после паузы.
Здравствуйте, ребята, наши славные воины. Очень переживаю за всех вас и каждого. Радуюсь с вами и печалюсь. Очень надеюсь, что эта война скоро закончится, и вы вернетесь домой с победой. Вернитесь к вашим родным, любимым, к вашим семьям. Пусть удача сопровождает вас везде, где бы вы ни находились. Люблю и горжусь каждым из вас. Возвращайтесь живыми и с победой. Обнимаю. Анастасия.
Мы продолжаем. Это время Голованова и наш большой разговор с русским мыслителем, философом Александром Гельевичем Дугиным. Александр Гельевич, вот хотелось теперь перейти к теме нового мира. Это саммит БРИКС, который проходит. Там много новостей, которые будут комментировать, будут объяснять, растолковывать и с экономической, и с политической точки зрения. Вот хотелось бы и про концепции поговорить, потому что вот к тому составу, который уже был в БРИКС, присоединяются Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и Арабские Эмираты. То есть, вот еще раз я эти цифры озвучу, потому что их мы должны запомнить. БРИКС теперь в 4 раза больше G7 по населению. Группа БРИКС после прихода тех стран, которые я перечислил, станет обладателями более чем 44 мировых запасов нефти процентов. Теперь на страны БРИКС приходится 48,5 миллионов квадратных километров, что составляет 36% площади земного шара. Это более чем вдвое больше, чем у группы 7. Совокупное население стран БРИКС составит 3 миллиарда 600 миллионов человек. Это 45% мирового населения. Понятно, что здесь формируется новый мир, и теперь так от него не отмахнуться, там не посмеются, там, как это делали всегда, потому что еще присутствует огромный список стран, которые желают присоединиться, но вот сейчас это не было решение принято. Александр Гельевич, а каким вы видите этот новый мир? Вот что там будет? Кто будет диктовать повестку? И какой будет эта повестка?
А вот смотрите, сейчас БРИКС пришло к четкому оформлению многополярного мира. Это было уже заложено в самом начале, потому что полюсом является Россия, полюсом является Китай, полюсом, в принципе, к этому тяготеет, и все есть предпосылки, является или становится на глазах Индия. Латинская Америка, представленная в Бразилии, это тоже потенциальный полюс. И Южная Африка представляла собой, Южноафриканская республика представляла собой Африку. То есть, собственно говоря, был намечен многополярный мир. Чего не хватало? Не хватало исламского мира. Теперь он представлен двумя главными странами. Шиитской, центром шиизма Ирана, самостоятельной империи, центром такого традиционного суннизма Саудовской Аравии. Вот он, исламский мир. Вот и еще один полюс, которым прибыла. Эфиопия дополняет Южную Африку, потому что это грандиозное африканское государство, которое единственное, которое не было колонизировано за всю свою историю. Это древнейшая христианская страна с удивительной культурой, удивительным населением. Это символ в значительной степени африканской миссии. Там есть несколько версий африканской идентичности. Одна из них доминирующая Эфиопия. Отсюда Растафари, и афроамериканцы, и люди из африканского происхождения во всем мире ориентируются на Эфиопию. Это огромный символ. А Аргентина, она дополняет Бразилию, потому что Бразилия — это все-таки португалоговорящая часть Южной Америки, она не может всю ее представлять. Аргентина вместе с Бразилией — вот это уже вся Латинская Америка, все. То есть вот эти две страны — это и есть, собственно, настоящее большое латиноамериканское пространство. Вот на наших глазах создался многополярный мир. Вот его институции, к которым будут примыкать другие страны. Вот его потенциал. И вот кто из этого многополярного мира сегодня исключен. Это Запад, страны Лиги Демократии, глобалистские режимы, они остались вне этого многополярного мира. Они не хотят признавать многополярность, а они могли бы быть тоже совершенно достойными и закономерными участниками в этом полилоге цивилизации. Запад вырезает себя из человечества, стремится сказать, что человечество — это только он, хватается зубами за свою однополярность, провоцирует конфликты, войны, цветные революции и никак не хочет признавать то, что сегодня проявлено в БРИКС. БРИКС — это действительно многополярное человечество. Вот таким оно должно быть. Это новый прообраз и международных институтов, таких как Международный валютный фонд. Только теперь он будет многополярный, значит, он будет совсем иным, действует по иному принципу. Это другая мировая резервная валюта или несколько. Это другая информационная система, это другие технологии. Это вообще альтернативная реальность. Вот мы вместе с БРИКСом приходим в эту созидаемую альтернативную реальность, которая, по сути дела, несовместима с доминацией западной гегемонии. Мне очень нравится, что Лавров пляшет с зулусами. Зулусы — совершенно грандиозный народ, у них был потрясающий вождь Шаку, у них были империи свои зулусские. Нам кажется, что это очень архаическое племя. Да нет, это высокоразвитая цивилизация. Вообще цивилизация банту с разными народами, она занимает, наверное, больше половины Африки, там от Камеруна до Южной Африки, до Намибии, Анголы. Это цивилизация банту, это совершенно уникальная вещь. И мы открываем ее для себя. Для Запада это территория колонии. для нас это сокровище неизвестного нам, неизведанного мира. Точно так же Азия, точно так же Китай, Индия, Латинская Америка. Уходя от Запада, вернее, прощаясь с Западом, мы вдруг обнаружим, что существует еще помимо Запада человечество. Существуют вообще грандиозные континенты, невероятные пейзажи, совершенно новые возможности заниматься предпринимательством, обменом, туризмом, экономикой, философией. Вот замечательный африканский философ Мбок Басонг, я слушал недавно его лекцию, он одной фразой просто завоевал мое сердце. Он говорит, западные люди считают, что существует линейное время, и любой следующий этап является более совершенным, чем предыдущий. А мы, африканцы, мыслим совершенно по-другому. У нас время течет не в том направлении, в котором оно течет у европейцев. Так вот, послушайте лучше, какое наше время. Мы знаем о вашем времени, вы все. Вы нас завоевали, вы обратили нас в рабов, вы превратили нас в своих слуг, вы нас эксплуатируете нещадно до сих пор. И вы считаете, что вот мы должны вам подражать. А вот на самом деле не хотите послушать, как мы, африканцы, понимаем, что такое время, что, и как оно структурировано. И тут нет никакого преодоления. Наоборот, есть память предков, есть некоторая замкнутость этого времени. Оно выражено в наших танцах, в наших нарядах, в нашей культуре. Оно выражено в нашей экономике, оно выражено в нашей политике. Прислушайтесь к ней. Мы вас очень долго слушали. И в результате мы пришли к выводу, что они пошли бы вон с нашего континента. Ну, не хотите слушать, не надо. Но у нас свой континент, у нас своя культура, у нас свое представление о том, что такое хорошо, что такое плохо, что является ценностью, а что ценностью не является. И если вы хотите, готовы говорить с нами на равных, мы готовы, говорит Мбок Басонг. Если вы будете продолжать свой культурный расизм, то, пожалуйста, у себя дома. То есть вы нам вообще нисколько не сдались. Наоборот, давайте возвращаться в Африку. И здесь Кемесиба, еще один идеолог панафриканизма, говорит, возвращайтесь в Африку. Черный человек – это прекрасный человек. Быть черным – это замечательно. Если вам угораздилось смешаться с белыми, это большая трагедия. Становитесь черными, возвращайтесь в Африку. То же самое в Латинской Америке. Хватит бежать в эти Соединенные Штаты. Возвращайтесь к своим корням, к своей культуре. То же самое можно сказать о мусульманах. Но у них еще это ярче. И об индусах, которые открывают заново, что их веды гораздо древнее, интереснее, глубже с философской точки зрения, чем несчастная какая-нибудь аналитическая философия для роботов, дегенератов, которые кичится современный выродившийся, деградировавший Запад. А Китай со своими бесконечными ценностями, совершенно немыслимыми, все это БРИКС. То есть БРИКС – это гипербогатство цивилизаций и культур. И каждая из них в новом этом БРИКС-формате готова принимать другого. Уж какие конфликты между саудовцами, суннитами и шиитами, иранцами. Ну это же просто практически небо и земля, это черное и белое. И они вместе приходят. И какие конфликты между Индией и Пакистаном, между Индией и Китаем, сколько проблем между различными ветвями одной и той же культуры. И они все находят возможность понимания друг друга и без какого-то гегемона. В БРИКС нет гегемона. На Западе попробуйте, поговорите попробуйте организовать какую-нибудь дискуссию, независимую между там, французами, там, итальянцами, она невозможна. Во-первых, она перейдет в конфликт, либо будет снята немедленно и запрещена какими-то представителями, комиссарами Вашингтона. Тоталитарный мир западной гегемонии против свободного демократического мира мирового большинства. Вот как, на мой взгляд, следует понимать БРИКС и Запад. Запад просто, если мы только выйдем из его суггестий, из-под его влияния, из-под его гипноза, но это нечто жалкое, это провальное, это общество или культура, цивилизация коллапса, они окончательно вырождаются. Надо бежать с Запада, надо спасаться от Запада, а не тянуться туда. Совершенно ненормальные люди считают, что там лучше, там намного хуже, там все исчерпано, там все выедено, там все корни, все связи с живыми, с живой почвой, собственной культурой обрезаны. А в другом мире нет. Ни в Индии они живы, и в Китае они живы, и в Африке они живы, в исламском мире, в Латинской Америке, в России они живы. Надо избавляться всем нам. Людям БРИКС, людям нового мира от этой западной чумы и с уважением, как Лавров с зулусами, открывать для себя совершенно необычные горизонты с уважением, с вниманием, с добротой и открытостью. И тогда это еще не испорченное до конца человечество, оно будет нам признательно и благодарно.
Александр Гильевич, очень интересный разбор БРИКС сделал отец Андрей Ткачев. Что такое БРИКС с точки зрения религии? Это католическая Бразилия, 65% населения римо-католики. Православная Россия, индуистская, языческая Индия, конфуцианский, то есть нерелигиозный, этический, философский Китай и ЮАР, 80% населения христиане. Очень полезная смесь. То, что НАТО включает в себя православные Грецию, Румынию, Болгарию, вовсе не говорит о православии хорошо. Наоборот, православие в ряде случаев больше ничего не означает по сути. Но разве что-то дает нам в части культурного определения своеобразия и все. А мировоззренческие проблемы у православных стран решаются вовсе не по-православному. Вместо ясного различия добра и зла православные страны целуют козлиные копыта сатане. Ибо я не такой, а жизнь такая. Православие больше не решает ключевые проблемы бытия. Оно вытеснено в сакральную повседневность, в религиозный быт, занимающий 5% жизни в лучшем случае. Следовательно, лучше иметь дело с пассионарными и нравственно мотивированными странами, чем с записными православными, от православия которых не осталось ни рожек, ни ножек. Уже не стоит надеяться на святоотеческие воскресения Греции или такое же воскресение Болгарии. Гораздо продуктивнее надеяться на рост православных приходов в Латинской Америке или Южной Африке. Это действительно реальнее и живее. Чтобы православие не стало ничего не означающей кличкой, надо и России сделать все, чтобы декларируемое православие вошло в плоть и кровь народной жизни. У русских есть реальный голод по Слову Божьему. Трудно сказать, у кого еще есть подобный голод. В Европе уже ни у кого. Надо ловить момент и не оборачиваться на привычные топонимы. Чаще всего они уже ничего не означают. БРИКС может стать интересным феноменом и религиозной жизни глобализованной планеты. Отец Андрей Ткачев. И вот по поводу Африки, по поводу открытия новых приходов, это же тоже вот сейчас серьезный момент. Вот я уже так говорил, что ну это вот если вам нужна мягкая сила, идеология, вот она работает там сейчас, в Африке. Вот. Оказывается, мы сегодня разговаривали с владыкой Леонидом, кто у нас отвечает за Африку, за африканское направление, и он говорит, там так развито, что называют в честь духовных лидеров африканцы своих детей. И там уже появились дети в честь патриарха Кирилла, там, и в честь других священников. То есть это не там, как-то там похвалить или что-то, это вот такой факт. Вот так воспринимают. Александр Гельевич, как вы это направление видите?
Вы знаете, я, во-первых, хочу сказать, что вот отец Андрей Ткачев — это гений. Я вот чем больше читаю, слушаю этого человека, слушаю его проповеди, я удивляюсь. То есть мне кажется, что им говорит нечто большее, чем просто человек, чем пастырь, чем добрый христианин, чем человек, который на тяжелейших условиях во Львове отстаивал истину православия. То есть это тоже настоящий герой по жизни. Но все, что он говорит, меня просто поражает. И Дашу поражало всегда. Она даже в дневнике там писала, послушаешь, говорит, проповедь Андрея Ткачева, и жизнь становится выносимой. Выносимой. Это поразительный человек. Все, что он говорит, это замечательно, это в точку прям. Это даже это удивительно проницательно. Что касается его оценок, он совершенно прав. Запад, современный Запад, это то, что убивает любую религию. Это гораздо хуже, чем другая вера. Это враг всякой веры. И там, где Запад прошелся, где он свои натовские сети развернул, то надеяться там на какую-то священность, на сакральность, на представление о душе, на жажду священного, на веру в бессмертие, в Бога, как бы он ни назывался, там просто не жди. То есть это наш президент сказал, Запад — это сатанинская цивилизация. Бывают разные религии. Религии, наша религия, святое православие, бывают другие религии. Но они все же религии. А то, что на Западе происходит, это уже не религия. Это чистый сатанизм. И так случилось не только вот недавно, когда там начались ЛГБТ-парады, трансгендерные операции, мигранты, уничтожающие все культурное наследие, стирающие западных стран, когда возникла культура отмены или пришли такие просто фанатические убийцы и террористы, как Джордж Сорос или Джо Байден с абсолютно первертными детьми, выродившимися, коррумпированными, извращенными, абсолютно безнравственными, циничными. То есть у них семейный порог, что у Клинтонов, что у Байденов. Полное разложение, полная безнравственность. И Запад — это смерть религиозного духа в целом. А БРИКС — это жизнь религиозного духа. И эти религии могут отличаться от нас. И сакральные традиции могут похожи быть на наши или не похожи. И иногда даже, вот говорят, язычество, иногда неточное слово, есть культуры, которые не являются ни монотеизмом, ни язычеством, а чем-то другим, например, буддизм. Совсем не язычество, но и не монотеизм. То есть вот и все эти разные цивилизации, у них есть одно общее. Перед лицом западной цивилизации они основаны на традиционных сакральных ценностях. Сами эти традиции разные, но они есть. И ценности эти всегда в конечном итоге сходятся к вечности, сходятся к бессмертию, сходятся к преодолению земных узких рамок. Это любая религия, любая. И наше, и не наше. Это, конечно, утверждение суверенной души, суверенного духа. И поэтому как раз суверенному представлению о духе и душе западноевропейская культура нового времени нанесла свой решающий удар. И сейчас мы находимся на последней остановке этого процесса. Не сейчас все началось. Началось все с европейским новым временем, когда Запад, прежде чем губить, уничтожать под корень культуры и религии других народов, начал с собственной. Собственно, разрушая свои религиозные основы, извращая их, доводя их до пародии, до собственной противоположности, до сатанинского искажения. Вот Запад поэтому и не касается БРИКС. Это вообще проклятая территория. Запад — это духовная чума. И любые народы, не затронутые этой чумой, они нам ближе, чем затронутые. А что касается румын, и болгар, и греков, наших православных братьев, ну, отцу Андрею виднее, я бы не ставил на них крест. Я верю в их возрождение. Если мы будем возрождаться, и они начнут, и мы их спасем. Мы же много раз спасали их. От Османской империи спасали от гибели, помогали противостоять католической экспансии. Мы, народ, мы зла не помним. Да, сегодня они в нас плюют. Ну, посмотрите, может быть, не все, может быть, болгары все же не так. Да и греки, вы знаете, мне пишут в последнее время как какой-то вал греков. Просто валы политики известные, религиозные деятели. Они говорят, простите нас, мы не можем, мы растерялись, мы как мы вас предаем, нам стыдно. И болгары, есть там движение русофилов, вот Николай Малинов возглавляет. Да, натовское руководство, вот эти продажные и либеральные элиты, они управляют остальными процессами, но народ не такой. Я вот, честно говоря, я верю и в румынское православие, и в болгарское православие, и в греческое православие. Все-таки православие Это такая традиция, это такая глубина, это такая красота, это такая истинность, что она, в общем, не затронуть не может. Но при этом отец Андрей абсолютно прав, и нам надо не только учить и открывать сокровища нашего православия вот этим другим полюсам, но и их слушать. Конечно, и нам надо избавляться от этого расизма, считать, что если у человека, у народа, у людей другая культура, другая религия, они наверняка отстали, или они какие-то не хуже нас. Ну почему хуже? Другие. И вот для русских никогда не было свойственного вот такого англосаксонского, российского высокомерия. Другие даже интересно. От своего мы не отступаем, нет. Мы жестко стоим на своем, это наша идентичность, это наша вера, это наш Христос, мы от него не откажемся, но никогда и ни за что, но и другим расскажем, если им будет интересно. Но навязывать это, но настаивать на этом, но унижать других только потому, что они другие, это совершенно не по-русски. Если бы Богу было угодно, он бы всех сделал христианами и православными. Нет, он же дал другие религии. И это для чего-то нужно. Мы, может быть, не понимаем божественного замысла, но нам надо самим стоять твердо в своей вере. И здесь снова отец Андрей полностью, бесконечно прав. Россия — православная страна. И мы сейчас воюем с сатанинским миром, как и положено по-настоящему православным людям. Но до какой степени мы пустили в себя православие? Мы только что еще, вот, ну, совсем недавно, чуть ли не иронизировали над этим, сводили все к каким-то социальным аспектам, и сама церковь как-то неуверенно говорила о себе. Вроде бы провозгласил социальную доктрину, но как, столкнувшись со сложностью, с отчуждением циничной прозападной в основном системы, отступила. А надо двигаться, мы не истину несем. Что нам, чего нам стыдиться, чего нам бояться? Мы православные люди, наш Бог самый добрый, самый чувствительный, самый любящий. Наш Бог самый прекрасный, он страдающий, он спасающий. Ну и что мы будем бояться? Он нас спас, он себя за нас отдал. А мы будем говорить, вот, а как на это посмотрит Государственная Дума? Да на самом деле, как хочет, так и посмотрит. Во-первых, и там христиан очень много. Но они тоже должны встать и сказать, когда какое-нибудь нехристианское, например, или откровенное законодательство, оскорбляющее душу верующего русского человека, произносит, они должны сказать, а я вот встану здесь вот, господа депутаты, вот, разведу руками и не пущу вас нести вашу ахинею к микрофону. Вот почему бы не так? Почему бы вот это бытовое и социальное, хотите угодно, если угодно, политическое исповедничество нам не практиковать? Сейчас это момент веры. Верующие против дьявола и его антихристового нового мирового порядка. Вот о чем идет речь. Но если мы хотим быть, а мы и так в войне-то, мы лидеры этого блока, этого единого фронта людей традиции. Мы защищаем традиционные ценности, мы юридически запрещаем извращение, мы уже много что сделали, но так давайте делать больше и больше и больше. Давайте наступать на самих себя. На самом деле, то, что не православное у нас, или не традиционное, конфессия, исламское, буддийское, иудейское, вот тут, мне кажется, надо быть очень деликатным, но все остальное, что не православное и не исламское, не буддийское, не иудейское, то сатанинское, просто сатанинское. Там есть, конечно, еще небольшие народы, которые свои культуры духовные, к ним надо вежливо относиться. Но вообще говоря, разве это тувинские шаманы нам мешают противостоят православию? Ну, конечно же, нет. А именно либерально-западнические, атеистические, материалистические установки, которые мы впитали. Ни одна религия противодействует в нашем обществе другой, а сатанинское безверие противостоит традиционным конфессиям. Так давай с ним-то чего церемониться? Это здесь, мне кажется, надо быть. Мы же только хотим только добра, мы никому ничего не навязываем. Просто говорим, что наша страна должна быть православным, и желательно, чтобы православным было в ней все. А то, что не православным, то, пожалуйста, исламским, буддийским, иудейским, или какие-то небольшие архаические культы, которые тоже есть. И с ними надо, мне кажется, вежливо. Если мы многополярный мир строим, так у себя многополярность надо соблюдать.
Что
мы
у нас всегда... одна минута, Александр Гельевич.
Ну, я и закончил практически.
Тогда вот можно прям тоже немного сказать про книгу, которая у вас за спиной стоит? Вот у вас стоит книга Дарья Дугина.
Да, это «Дашин дневник. Топи и выси моего сердца». Она вышла недавно в издательстве АСТ. Очень трогательная книга. И там Даша, ну, много и бытовых таких записей, и литературные очень интересные, и оценка Серебряного века. Ну, в общем, политические замечания. Это дневник. Но, значит, получилось настоящее литературное произведение «Топи и выси моего сердца». Со всем парадоксом, со всем обаянием, с ее юмором, с Дашиным. И, конечно, вот последняя ее в день ее гибели написанные слова о русском сердце, ну, она, мне кажется, ни один человек, прочитавший это, не может не плакать. То есть это светлая и добрая, очень высокая и глубокая, неожиданно глубокая книга. Книга мыслительницы, книга девушки, которая действительно видела себя героем. Просто она жила как герой, как патриот. Это ее завещание, это ее наследие. Я, конечно, не знала, она думала, это просто иронические заметки. А вот сейчас это совсем по-другому читается. Но нет людей, которых она оставляет равнодушным. Ее прочитало огромное количество людей, и очень многие, ну, даже не представляете, с каких слоев населения подчас люди приходят с этой книгой. Совсем простые люди, которые эти, в общем, сложные философские тексты, где о платонизме написано, и о богословии, и о апофатическом, о пареопагитиках, о апофатических традициях, и о парадоксах Серебряного века, о Чуране, как они это читают и как они открывают совершенно для себя незнакомые миры, трогательные, сделанные, ставшие доступным благодаря Дашиному подвигу и Дашиному свету.
Эту книгу можно найти в интернете, там и заказать, все не так сложно делается. Александр Георгиевич, благодарю, что вы пришли, и благодарю за этот большой программный разговор сразу по двум темам. Александр Георгиевич Дугин, большой русский мыслитель и философ, был в нашем эфире. Я напомню, телеграм-канал Голованов, можно выйти подписаться. Ну и теперь я передаю слово и передаю эфир Сергею Александровичу Марданову.